«Возвращение в Петербург». Программа о современной петербургской топонимике.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня в студии радио «Град Петров» в программе «Возвращение в Петербург» Андрей Рыжков и наш гость, краевед из города Зеленогорска, Александр Евгеньевич Браво, соавтор книги, вышедшей в этом году «Зеленогорск Тириоти. Дачная жизнь 100 лет назад». В предыдущей передаче мы коснулись этой тематики, почему именно тема дачной жизни была выбрана для такого углубленного исследования в данном случае. Хочется сказать еще несколько слов о других аспектах жизни Тириок. А вот, в частности, в советские годы, да, мы знаем, тема революционная у нас была на коне. Вот, и, может быть, краеведческие какие-то студии не очень поощрялись, но было очень популярно пропагандирование истории местонахождения различных революционных ячеек, всяких различных типографий. А мы знаем, что Великое княжество Финляндское в силу своей административной обособленности, а это распространялось в том числе и на полицейские какие-то мероприятия. То есть политическая полиция, да и обычная полиция Российской империи, она, насколько мне известно, не обладала той свободой действий в финляндских землях, как на всей остальной территории России.
Да, этим большевики пользовались
вовсю. Да, этим прекрасным образом пользовались большевики, которые в Тириоках проводили и свои съезды, и различные другие мероприятия. А, ну хорошо, вот дачники, большевики, что касается духовной жизни в непосредственном значении, мы упоминали про переделанную в советские годы, сейчас в части восстановленную, лютеранскую кирху, но есть ведь в Зеленогорске, был в Тириоках, замечательный православный храм, иконы Казанской Божьей Матери. Он недавно, насколько мне известно, отреставрирован.
Совершенно верно.
Вот, расскажите, пожалуйста, как возник этот храм, а что вообще сначала появилось там, кирха или храм православный?
Сначала появился православный храм. Но он именно храм Казанской иконы Божьей Матери, но он находился не в том месте, где находится сейчас, а он находился на Приморском, примерно на углу Приморского шоссе и Красноармейской улицы. Ну, чуть ближе к Петербургу, если так себе представить.
То есть получается, что он был более на шоссе, скажем так,
да, чем он сейчас. Он фактически выходил...
А
да,
в каком году был построен этот первый храм?
Это 80-е годы 19 века. 80-е годы 19 века.
А тот храм, в котором мы видим сейчас в его виде и на этом месте, он был построен...
1914-1915 год. Строить начали в 1912 году по проекту очень известного архитектора Никонова. Освещен он, там освещали отдельно пределы, значит, полностью он был освещен в 1915 году.
В прошлом году мы отмечали его столетие.
Совершенно верно, совершенно верно.
Ну, к счастью, он не был разрушен, хотя
он, и... Он очень сильно пострадал. Там есть легенды, связанные с тем, как он лишился куполов и колокольни, что якобы там сидела пулеметчица, которая, значит, отстреливалась во время Зимней войны, и поэтому, значит, эту колокольню наши артиллеристы сбили. Ничем эта легенда не подтверждается, но, тем не менее, скажем, в основании храма на гранитных камнях фундамента с южной стороны, со стороны Приморского шоссе, там отчетливо наблюдаются следы пуль. Угу. Такое ощущение, что стреляли по подвальному окну. Поэтому не исключено, что эта легенда на чем-то и основана.
Как известно, в это время Тириоки советские войска занимали дважды за 10 лет. Вот. Так что вполне возможно, конечно, что это след боевых действий. А мы очень благодарны, вот я говорю, мы от лица петербургских топонимистов, а вам за инициативу возвращения названия церковной улицы как раз той улочки, на которой находится Казанская церковь. Причем, что интересно, вообще говоря, топонимические материалы по вот этим вот городам, сказать, которые были на территории Финляндии, они не отличаются большой, что называется, подробностью. Вот. Даже скажу больше, они весьма скудны. Но, тем не менее, по некоторым дачным поселкам есть прекрасные планы, которые можно видеть на вашем сайте, на которых видны отчетливо русские названия, которые носили многие улицы до революции. Потом какие-то из них, соответственно, были переименованы в финские путем простого калькирования, да, как мы говорим, то есть перевода смыслового. Вот, какие-то просто, соответственно, поменяли на совершенно не связанные с этим финские названия. Но вот та улица, о которой мы говорим, она представляет из себя уникальный случай, потому что до революции ее название не прослеживается на планах. Это был просто переулочек.
Переулочек без названия.
А церковная улица
церковная улица называлась часть Приморского шоссе. Часть Приморского шоссе. Вот примерно от перекрестка напротив современного входа в Зеленогорский парк и в сторону Санкт-Петербурга вот этот кусочек назывался церковной улицей. А это маленькая улочка, но она длиной максимум 200 метров. Она на планах никак не была обозначена. А уже на финских картах она была переведена, ну, фактически это калька с русского названия, она называлась Кирканкату, то есть церковная улица.
Да, причем это название, оно дало некоторым не слишком внимательным исследователям повод заявить, что якобы происходит от названия Лютеранской кирки, которая расположена гораздо дальше,
дальше, и к этой улице никакого отношения абсолютно, не имеет. Никакого отношения не имеет, вот. Абсолютно.
Так что, таким образом, тут мы должны сказать спасибо большое финнам за то, что они русско название, несмотря на все политические трения.
Да,
мы знаем, что, в общем-то, отношения, русско-финские отношения были достаточно сложные, тяжелые, сложные в определенные периоды времени. Вот. Но, тем не менее, сохранился и храм, и благодаря вот этому сохранилось и название, которое имеет все шансы вернуться в ближайшее время, потому что топонимическая комиссия внесла рекомендации уже достаточно давно. И все юридические препоны должны быть к этому делу сняты в ближайшее время, и улица Церковная официально вернется на карту Зеленогорска. Кстати, интересно, вот до сих пор, насколько мне известно, не очень понятно, какой же все-таки клуб дал, так сказать, название этой клубной улицы.
Загадочная история. Опять-таки могу только гипотезу высказать. То есть вот на моей памяти никакого клуба там никогда не было. В православном...
60-е годы.
В 60-е, 70-е, 80-е годы никакого клуба там не было. Это совершенно точно. В церкви у нас, к счастью, клуба тоже никогда не было. То есть церковь, конечно, использовалась не по назначению православной Казанской иконы Божией Матери, но там был склад. Напротив церкви небольшой земельный треугольничек, на котором сейчас остался один деревянный дом. В 60-е годы там построек было больше. Я могу предполагать, что сразу после войны, может быть, в одной из этих построек размещался клуб. Значит, документальных свидетельств и даже свидетельств очевидцев этого мы не нашли. Ну, это единственная гипотеза, которая у меня есть. И улицу назвали клубной, может быть, поэтому.
Но, с другой стороны, ведь и до Великой Отечественной войны, полтора года как минимум, да, значит, Терёки был советским городом.
Да.
И, может быть, тогда уже это название воцарилось на карте.
Возможно.
Потому что, ну, что-то мне представляется сомнительным, чтобы полтора года церковную улицу, так сказать,
оставляли в таком названии. Очень может быть, очень может быть. Ну, поскольку вот после 39-го года фактически ведь финского населения не осталось, и Терёки, финское население было очень организовано и эвакуировано, там эвакуация – это отдельная тема, она была совершенно блестяще финнами организована, там вот у нас есть документы, там вплоть до того, сколько нужно кнопок предусмотреть, чтобы развесить объявления о местах сбора, на каких столбах. То есть все было скрупулезно подготовлено. То население было только вновь прибывшее, и вполне вероятно, что уже вот в этот промежуток с конца 39-го и по лето 41-го года...
А может быть, она и без названия обходилась это время,
да.
Поскольку улица небольшая.
Да, улица очень маленькая.
Что касается других топонимических вопросов, ну, конечно, если мы заговорили о топонимике, вы уж простите меня, я все-таки топонимист и все время сворачиваю на любимого конька. Конечно, удивительнейшим совершенно случаем в окрестностях нашего города является топонимическая политика, которая осуществлялась после Великой Отечественной войны, и именно в отношении территорий, которые были недавно присоединены к Советскому Союзу. Ведь вы посмотрите, вы можете не читать никакие исторические справочники, не поднимать исторические карты, вы можете просто взять подробную карту современной Ленинградской области. И там, где вы видите на ней финские названия к северу от города, это территория, которая никогда не входила в Великое княжество Финляндское, и потом независимая Финляндия. Да? Это Российская империя, потом СФСР, потом СССР. В этих местах никто не трогал финские названия. Но там, где начинаются шаблонные гвардейские, нахимовские, первомайские, Ильичёвы и тому подобные названия, вы можете на 100% быть уверены, что вот это как раз...
Бывшая финская
территория. Бывшая, да. Ну, соответственно, территория с 18 по 39, да.
Относившаяся к независимой Финляндии.
А до того относившаяся к Великому княжеству Финляндскому. Вот. Ну, я не могу ничего сказать хорошего вот такой топонимической практике, а потому что, ну, с одной стороны, да, конечно, многие финские названия, они такие достаточно головоломные, вот, и, может быть, их нелегко произнести. Но вот же ряд пример противоположный всегда у нас перед глазами, да, и какой-нибудь Хапо-Ое, да, к нему все 100 лет привыкли.
И никого, это не вызывает никаких возражений.
Да. Вот. И, конечно, если было принято такое политическое решение о русификации топонимики, да, то можно было бы его сделать тоже с какой-то выдумкой, а может быть даже и не выдумывать ничего, а в каких-то случаях и в большинстве случаев перевести просто финские названия, потому что многие из них были привязаны, что называется, к местности.
Да.
Но... к великому сожалению, такой подход тоже не везде далеко
возобладал. Не везде, вот частично, вот какими-то пятнами просматриваются. Отдельные улицы и отдельные географические объекты, нам Щучье озеро, например, это просто перевод.
А тут, видите ли, дело в том, что озера, реки и, может быть, там какие-то горы, да, если они имеются, а насколько мне известно, они переводились отдельно совершенно, не было какого-то указа к подобному населенным пунктам переименования. Вот. И военные топографы, они просто в большинстве случаев могли просто переводить финские названия в меру своего понимания.
Понятно, но в Зеленогорске есть и улицы, которые представляют себе дословный перевод. Любимая улица, она называлась «Любимая Миели Инкату».
Так, может быть, она и до революции называлась «Любимая». Нет, так такое там не прослеживается.
Нет, не прослеживается, насколько я помню, не прослеживается. Там есть вот «Длинная улица», она и у финнов называлась «Длинная улица», ну, по-фински «Питки Акату», по-моему. Ну, это такими небольшими пятнышками. В основном, конечно, название никак не привязано к историческим.
Ну, есть на перешейке еще один случай, который я не могу не упомянуть. Дело в том, что при этой повальной русификации названий сохранилось несколько, ну, в основном, железнодорожного происхождения названий. В частности, есть такой станция Репесо, и при ней маленький, крохотный поселочек, пресенционный. Вот.
Да.
Значит, ирония состоит в том, что это название финское, оно отнюдь не оригинальное, самое старинное название, которое вместе просуждается, это Голицыно.
Совершенно верно.
Название 18 века.
Совершенно верно.
Вот, когда вновь обретенные земли Петр передавал своим приближенным. И, конечно, ну, здесь тоже политический момент. Уже в 48-м году, это вам был, как говорится, не 43-й, не 44-й год, уже вот этого подъема не требовалось, который объединяет народ, в том числе с помощью каких-то исторических, да, аналогий, свершений. И вместо того, чтобы вспомнить о славных днях Петра, в большинстве мест, значит, просто давали какие-то названия. Ну, вот Приозерск, допустим, что мешало установить старинную Карелу?
Конечно,
вот,
да.
Оказывается, что-то мы не говорим уже о Кексгольме и тому подобном. Да, ну вот эти вот, что называется, выкрутасы, да, и шаблоны какие-то топонимической политики 20 века, мы считаем, что это то, как говорится, что не должно повториться, да. То есть, когда мы даем название пусть даже чистого листа, все равно нужно соблюдать какую-то привязку максимальную историческую.
Конечно, совершенно с вами согласен.
А что... Что касается, ну, Выборга, наверное, мы не будем касаться, это огромная тема. А, наверное, что-нибудь интересное вы можете сказать же и по поводу зеленогорских окрестностей, да, раз вы, что называется, глубоко изучали тему вот по всему перешейку, по всему побережью до реки Сестры. А какие сейчас у краеведов и людей, вообще говоря, неравнодушных к облику нашего города, что называется, болевые точки в курортном районе? Я думаю, таковых немало найдется.
Ну, вы знаете, главная болевая точка – это проблема сохранения исторических деревянных дач, которые еще остались. Надо понимать, что даже после войны, с учетом того, что деревянная застройка во время войны очень сильно пострадала, все равно оставались тысячи. То есть речь может идти о тысячах дач. Сейчас мы можем говорить о десятках, в лучшем случае, которые находятся в таком состоянии, ну, когда это из себя не представляет руины. Причем даже те деревянные постройки, дачи, которые государством признаны как памятники истории и культуры и внесены в государственный реестр, даже эти памятники находятся в ужасающем состоянии с перспективой полного разрушения. То есть, например, одна из красивейших дач Зеленогорска, дача Мюзера на Театральной улице, значит, сначала, ну, я не знаю, слушатели представляют себе или нет, но это, во-первых, очень красивое место совсем рядом с Финским заливом. Это постройка конца 19-го, начала 20 века. Очень интересная такая вот, как бы на границе классической архитектуры и модерна, с очень красивым внешним обликом и совершенно потрясающими интерьерами внутри. Там внутри дачи Мюзера комплекс из 6 печей и каминов, которые по заключениям экспертов, таких печей и каминов нет ни, скажем, в Выборгском замке, ни в Эрмитаже. То есть там это продукция финского Роколониокского гончарного завода, изразцы этих каминов. Ну, там это просто когда туда попадаешь, ну, когда раньше туда можно было попасть, то вот попадаешь в музей. Они все разные, по-разному исполнены, ну, потрясающей красоты и ценности.
А что же там сейчас?
А ситуация получилась так. Сначала в советское время там занимали это здание разные организации. Там был и администрация Зеленогорска сидела, потом там был Зеленогорский ЗАГС. А потом при централизации как бы всех государственных учреждений курортного района ЗАГС переехал в Сестрорецк, это здание опустело, и 20 лет государство его, ну, прошу прощения, гноило. То есть там сидела бабулька-охранник, которая как бы не давала туда зайти людям, но здание не эксплуатировалось, оно протекало, оно с южной стороны горело, и, конечно, оно, так сказать, уже пришло в аварийное состояние. После этого, примерно в 2010 году, сейчас я боюсь наврать, 2009-2010 год, это здание было продано частному владельцу. Причем продано грамотно. То есть есть договор, в котором описаны все обременения, по которому новый владелец должен, значит, провести реконструкцию, восстановить и внешний облик, и внутренний, перечислены все элементы с фотографиями, с описями, все сделано хорошо. Новый владелец поставил 4-метровый забор вокруг этого здания, и все. И 4-5 лет это здание продолжает стоять за этим забором и гнить, ничего не происходит. Не представлен в ГИОП ни проект реконструкции, хотя по договору это нужно было сделать в течение года, не проведена консервация здания, ничего не сделано. То есть владелец, грубо говоря, спокойно ждет, пока это здание развалится, видимо, для того, чтобы, сказать, сделать на этом месте что-то другое. Это будет огромная потеря для Петербурга в целом, потому что это признанный объект регионального значения, памятник.
Да, к сожалению, по Петербургу этот пример не единичен.
Я представляю, конечно, но вот для курортного района это очень...
Пальцем можно пересчитать случаи, когда у недобросовестного инвестора изымается тот объект, который он еще довел до полного...
Совершенно, хотя, казалось бы, у государственных органов есть все полномочия для того, чтобы это сделать. То есть, вот как бы законодательная база существует.
Ну, как говорится, полномочия есть, желание, видимо,
особого нет. Но желания, видимо, особого нет.
Какие-то еще, может быть, интересные моменты, связанные с... Это же деревянное, я так понимаю, да?
Да, деревянное, да. Ну, у нас в Иногорске, скажем, есть здание, которому повезло больше. Это вот дача Новикова. С ней, во-первых, связана некоторая такая смешная история, потому что вот я, как вот местный житель, эту дачу у нас всегда называли дачей Маннергейма. И это вообще такая интересная история.
Популярная фамилия.
Да. Ну, вот как говорят, и, в общем, наверное, как это шутка, но в этой шутке есть доля истины, что главный победитель в Зимней войне было политуправление Красной Армии, потому что в каждом населенном пункте Карельского перешейка была дача Маннергейма. И это как бы объясняли, мне кажется, это объяснение вполне разумное, что когда красноармейцы входили в какой-то населенный пункт и видели, ну, здание и по внешнему облику, по устройству, которое им трудно было представить, как это такое могло быть, потому что у них такого не было, такого качества жизни, то им объясняли, что это дача Маннергейма, то есть как бы дача врага, который, конечно, вот негодяй. А оказалось, это дача купца, даже не купца, а такого, я бы сказал, нового русского начала 20 века. Начала 20 века, дача Новикова. Этой даче повезло больше, к счастью. Там тоже частный владелец, но этот частный владелец выполняет, в общем, требования договора и занимается реконструкцией здания.
Это вот как все-таки такой... удивительно, как вот все-таки вкус, со вкусом-то даже у новых русских было получше в начале 20 века, чем в начале 21-го.
Да, я хочу сказать, что, конечно, если сравнивать, к сожалению, те современные коттеджи, которые появляются на участках вот, в Зеленогорских окрестностях, с тем, что строили до того, к сожалению, не в пользу современных, в основном не в пользу современных построек. У нас же вот в соседней Комарово-Келомяке, там была совершенно потрясающая дача архитектора Барановского. У нас вообще вот как бы это отдельная тема. Вот моя коллега, соавтор этой книги, Елена Михайловна Травина, она огромную работу провела, связанную с восстановлением биографии Барановского. Казалось бы, ну, очень известный архитектор, автор замечательных построек в Санкт-Петербурге. А его биография была, в общем, фактически вся мифологизирована. Не было неизвестно ни от чего он умер, ни когда он умер. Ему приписывалось то, что он был женат на дочери Елисеева, и поэтому Елисеев заказывал многочисленные постройки. То есть вот благодаря той работе, которую Елена Михайловна провела, на основе документов исключительно, то есть мы сейчас биографию Барановского представляем в его истинном виде.
Это прекрасно, каким образом. А вот люди Петербурга, да, отразились в истории этого курортного места.
Совершенно верно.
И вы находите новые какие-то информацию, да, о их жизни, которая, может быть, была бы недоступна и без, что называется, без Зеленогорска этого
у нас не было. Ну вот пример с Барановским вот как раз характерный, то есть взаимодействие как бы вот истории пригорода и истории большого Санкт-Петербурга.
А что касается Репина, Кокола, там как ситуация сейчас с вот этими с памятниками?
Там ситуация, к сожалению, ни в Репина, Кокола, ни в Комарова, Келомяке, ситуация ничем от Зеленогорска не отличается. То есть идет утрата памятников. памятники, которые даже признаны таковыми официально, вот, например, дача Юхневич очень долгое время стоит. Вот сейчас там начались какие-то работы, но эта дача, вот изумительная резная, вся покрытая резьбой дача на Морской улице, недалеко от резиденции губернатора Санкт-Петербурга, она в течение нескольких лет находилась в ужасе. Она, во-первых, была полностью разграблена. То есть, когда оттуда ушел детский сад Министерства обороны, то есть они ушли и оставили все открытым. То есть моментально были разграблены, печи были изуродованы, сняты изразцы. Ужасное зрелище это себе представляло. Потом там была череда смены владельцев, и последний владелец очень много лет, несмотря на обязательства, которые у него есть, не занимался вот Комарова ее ремонтом. И только вот буквально в этом году там что-то начали делать реально. Положительным примером можно назвать ситуацию так называемой дачи Вырубовой. Это вот участок на границе Комарова и Репина, то, что раньше называлось «Новая деревня», «Усикюля». То есть та часть Репина, которая осваивалась позже всего, вот ее назвали новой деревней. То есть это действительно, мы выяснили по документам, что это действительно дача Вырубовой, но как бы изначально принадлежала ее отцу, Танееву. Но Вырубова, видимо, была наследница, потому что отец у нее умер еще до революции. Ну, там интересная история с этой дачей, потому что Вырубова очень известный исторический персонаж, и после революции она по льду Финского залива с мамой старенькой бежала из Петрограда вот именно на эту дачу. Но вот там повезло. Вот с этой дачей повезло. Во-первых, сначала ей повезло, когда Эльдар Рязанов снимал там один из своих последних фильмов, и при подготовке эта дача там один из главных персонажей. Я, к сожалению, сейчас не вспомню название фильма, но это один из последних фильмов Эльдара Рязанова. И при подготовке этого фильма, ну, дача была приведена какой-то, по крайней мере, боровский вид снаружи. А потом, значит, это вот здание было куплено одной из ресторанных сетей петербургских, его привели. Нельзя, конечно, назвать это полной исторической реставрацией. Это, конечно, приспособление под современное использование, но сделано очень аккуратно.
Что хочется сказать, да, что все-таки есть у нас ответственные люди, даже в сфере бизнеса, да, как бы мы не его хаять,
совершенно верно.
На которых можно, что называется, ссылаться и представить в качестве примера, да, человеку, который говорит, ну что, да это не я такой, это жизнь такая. Его можно подвести, ткнуть носом и сказать, вот как надо.
Совершенно верно. Совершенно верно. Есть и бизнесмены, и компании, которые начинают понимать, что как бы репутация – это тоже капитал.
И не просто репутация собственная, да, как капитал, а капиталом в том числе является и историческая аура.
Совершенно
это
верно.
Это огромный капитал.
То есть вложение, конечно.
Совершенно непонятно, почему это наши, ну, может быть, недалеко думающие, да, недальновидные бизнесмены этого не понимают. Потому что это бренд, это облик, это все прекрасно капитализируется.
Конечно, как ни странно. Конечно. Я не понимаю вот те компании, которые вот у нас в Зеленогорске, например, если осталось немножко времени, конечно, могу рассказать, территория, которую занимал детский санаторий «Ласточка». На территории, это вот если от их клуба немножко в сторону Санкт-Петербурга, следующий участок. Там до последнего времени сохранялось несколько старых деревянных построек. Причем постройки, про которые даже тогда уже было известно, что они имеют определенную историческую, определенную историю, причем историю интересную. Там одну из этих дач посещал Маннергейм. Вот на самом деле посещал. Не владел, а посещал. Он приезжал в гости вот к Марии Прокопе, владелице этой дачи, потому что он в свое время служил вместе с ее мужем. На территории находилась очень красивая дача с башенкой деревянной, и находился небольшой дом, ну, с красивыми наличниками резными православного священника. Это недалеко от церкви, вот там жил православный священник. Значит, эта территория, когда была куплена, то это все было пущено под бульдозер. Просто снесли все. Я понимаю, что там были планы освоения этой территории, какой-то бизнес-план, какие-то намерения, но почему не приходит в голову простая мысль, которую, скажем, можно наблюдать у финнов? Ну, оставьте одно здание. Используйте его как вспомогательное, как какой-то там склад или ресепшн или еще что-то. Оно бы создавало определенную ауру такой идентичности, чтобы это была настоящая история.
Александр Евгеньевич, я рискнул сказать предположение, что это как раз происходит от того, что долгие годы в людях вытравливалось просто само сознание того, что вот это может представлять ценность. Понимаете, система ценностей, это относится к формированию системы ценностей.
Да, конечно.
И, вы знаете, я просто хочу вас поблагодарить еще раз за ваши усилия и за ваш замечательный сайт, и за вашу замечательную книгу «Зеленогорск. Стереотипы дачной жизни 100 лет назад», потому что это то, этот маленький кирпичик, а может быть, даже и большой кирпичик, который дает надежду на возрождение истинной системы ценностей культурных, на которых, в общем-то, держится без преувеличения вся наша цивилизация, хотя кому-то это кажется странным, кому-то смешным, но, тем не менее, это так.
Это так.
Мы все дышим воздухом, которого не замечаем, да, но от этого он не становится менее ценным. Уважаемые слушатели, сегодня в студии «Радио Град Петров» был Андрей Рыжков и наш гость, краевед и автор сайта tereoki.spb.ru Александр Евгеньевич Браво.
Спасибо Всё большое за внимание, до свидания.
До свидания.
«Возвращение в Петербург». Программа о современной петербургской топонимике. Слушайте в эфире радио «Град Петров» по понедельникам в 13:30 с повторением в четверг в 0:30, а также в любое время на сайте graddefispetrov.ru.